Меньше, да. Ну окей. Смотрите, если вдруг вы не знаете, о чем этот доклад отвечает на эти два вопроса. Если вам не интересно, вы можете пойти на какие-то другие доклады. Вот тут два я сразу порекомендовал. Но судя по тому, что большинство руки вообще не поднимали, наверное, будет интересно. Меня зовут Александр Морозов. Я не из компании Microsoft, сразу предупреждаю. Я представитель компании Vendor. Мы делаем свое ПО, базируясь на инструментах Microsoft. Мы немножко знаем, как это использовать в реальном мире. Замечательный слайд, он такой оранжевый, должен создать вам хорошее настроение сейчас. Значит, мы сегодня доклад состоит из трех историй. Первая история — это история вот такого программиста, вторая — архитектора, и третья — преподавателя, который преподает IT-дисциплины. Давайте так. Кто из вас относит себя к программистам? О, подавляющее большинство. Есть тут архитекторы? Архитекторы тоже есть. А преподаватели есть? Преподаватель? Так, отлично. Ух ты. Все есть. Давайте с программиста начнем. Их все равно большинство. Значит, тут у нас такой профиль. 25-летний разработчик. Он достаточно опытный уже. Работает в небольшой компании, которая делает свое программное обеспечение. И во время одной из процедур performance review, которая у них раз в полгода проходит, он высказал все, что он думает о своей компании. Он сказал, что все прекрасно, вроде и деньги устраивают, но задачи неинтересные. Последние полгода я работаю в основном над исправлением багов, которые еще и не я делаю, к тому же. Давайте разбираться, что здесь, почему так. Если мы почитаем какие-то книжки по технологии разработки, мы поймем, что время разработчика, оно как-то так делится. 15% он формализует задачу, понимает, в какой последовательности что делать. На проектирование тратит процентов, наверное, четверть своего времени. 20% он пишет код, а оставшиеся 40% он занимается отладкой и исправлением багов. И это не очень приятно. То есть когда вы половину своего рабочего времени тратите на исправление ошибок, не всегда своих. Как он правит баг? Вот такой информации на самом деле нет, да? Но я в силу того, что знаю достаточно много программистов, я многих спрашиваю, вот ты правишь баг, сколько времени ты тратишь на локализацию и сколько, собственно говоря, ты его исправляешь? Большинство ответов лежат так, между 50 на 50 и 80 на 20, причем 80% большинство указывают, что это на локализацию уходит, а не на исправление, собственно. Что плохо в локализации? Пока вы не локализовали баг, вы не знаете, сколько времени вам понадобится на его исправление. То есть если взять 100% времени, из них от 50 до 80%, вы просто не знаете, закончите вы эту работу или нет. Это не только для вас плохо смущает, да? Это еще менеджеров проекта смущает, руководителей, заказчиков. В общем, это все не очень хорошо. Что получается? Получается, что если даже мы не будем так категорично говорить о 80% времени на локализацию, возьмем 60% усредненно, где-то четверть рабочего времени вообще тратится на локализацию багов. И это неприятно. Что с этим можно делать? Вот есть у кого-то гипотеза, что можно делать, если багов много, четверть рабочего времени тратится на их локализацию? Лучше тестировать. Ага. А еще тут был какой-то гипотез. На самом деле большинство программистов отвечают не так. И вот наш программист, он тоже бы ответил, наверное, очень простой фразой, которую я зачеркнул сразу. Давайте все перепишем. Все надо переписать, потому что код ошибочный, короче. Вот я сейчас перепишу, будет лучше. Не будет. Ну, то есть чаще всего не будет. Ты же до этого писал код, он почему-то ошибки содержал. Ну, может быть, это не ты делал, но кто-то сказал, что ты сильно умнее, да? А другой подход, такой менеджерский или архитекторский, говорят о том, что давайте мы изменим процесс вообще написания кода. Да? Например, внедрим юнит-тестинг. Сделаем, чтобы наши разработчики использовали TDD чаще. Да? Вот тут как раз о процессе тестирования надо улучшить, да, говорить. Тем самым будет меньше багов допускаться, меньше времени, время сократится. Другой вариант — это не пытаться прямо вот уменьшить количество багов, хотя это правильный путь, а усовершенствовать процесс локализации, собственно говоря, процесс тестирования отладки. Здесь можно поступить двумя способами. Взять разработчиков, выделить такую группу поддержки конкретного продукта. Пусть они его хорошо изучают, пусть они понимают, как он функционирует, пусть они знают, какая у него там архитектура внутри. Ну и раз они там так много будут знать, очевидно, что они локализовывать и исправлять баги будут быстрее. Второй вариант – это улучшить какие-то методы, инструменты локализации. И вот, наконец, об этом мы с вами сейчас и поговорим, о последнем пункте, да? Почему локализовывать, вообще говоря, трудно? Во-первых, если вы исправляете или ищете причину какой-то ошибки, чаще всего вы сталкиваетесь не только со своим кодом, а он непонятный, вы находитесь вне контекста, это все требуется изучить. Кроме того, если вы нашли ошибку, чаще всего вам не совсем понятно, в каком месте проекта она находится. У вас там много файлов, много проектов, возможно. И пока вы найдете, спуститесь по стэк-трейсу до места, где там все-таки она возникает, вам приходится изучить вот такое вот количество информации. От этого, естественно, болит голова, потому что все это сложно держать в голове. И кроме того, современные методы отладки, это обычно текстовый редактор, да, Visual Studio там, или какая-то другая IDE, Watch, много файлов, много открытых окон, много переменных в этом самом Watch, и вам трудно это все держать в одном месте, да. Поэтому разработчики часто приходят ко мне, да, и говорят: купите нам второй монитор. Зачем? Нам отлаживать надо, говорят они. Все изменилось с выходом Visual Studio Update 1. У кого вообще Visual Studio 2012 здесь? А у кого стоит Update 1? А у кого Update 2? Вот явно пересекающееся множество, ну ладно. Так, мне сказали, надо нажать на кнопку. Сейчас будет демо. Я тут специально заготовил некий код, который написал наш программист. Это такая интересная маленькая тулза, которая рисует граф. Ну, не знаю, например, они нейронную сеть какую-то строят, да? Рисуется ребро. На самом деле этот код писал не сам наш программист, а какой-то его коллега. Давайте, допустим, так. Причем коллега молодой. И он прислал этот код просто на проверку, на ревью. Соответственно, граф строится, но вот что происходит при удалении вершины, не совсем понятно. То есть вершина-то исчезает, а ребра остаются. Переместить здесь ничего невозможно. Надо понять, как подсказать нашему коллеге молодому, как с этим бороться. Давайте разбираться. Как бы вы разбирались раньше? Наверное, запустили бы отладку, посмотрели, что происходит на кнопочку удалить по клавише F12. Увидели бы обработчик, сказали: о, классный разработчик. Все видят код, кстати? Так лучше, да? Отличный обработчик, он что-то там меняет. Переменную какую-то. Надо думать дальше, да? Мы находим тут еще mouse down, находим тут delete node. По F12 переходим сюда. Здесь мы видим, что получается, очевидно, по координатам узел. И этот узел удаляется из графа. Но вроде ничего тут такого нет. Если заглянуть внутрь, ну, это просто удаление узла. Все тривиально. Давайте разбираться получше, да, с использованием вот этого самого нового инструментария. Я тут скрою боковую панель, чтобы было виднее. И давайте начнем с on mouse down. Кликнем правой кнопкой. Покажем тот самый codemap, о котором идет речь. Так это выглядит. Пока один узел, одна процедура. Что здесь можно делать? Ну, во-первых, можно показать все функции, которые из нее вызываются. Show method this calls. Да? Небольшая задержка, он сканирует код. И вот что у нас получилось. У нас получилось, что эта функция замечательная наша, она вызывает целую кучу других. Всех их можно увидеть. Можно еще дополнительно показать, к какому типу относятся эти функции. Для этого достаточно вот containing type показать. Видим, что большинство из них в том же классе main window, а одна из них getSelectedNode снаружи. Что еще здесь интересного? Интересно, можно было посмотреть, какие поля изменяются. У нас тут появилось три поля. Editor State, Graph, Work Canvas и такие пунктирные или не совсем пунктирные линии, которые к ним идут. Вот, например, editor state, видите, да? Там две линии к нему идут, одна такая сплошная, одна пунктирная. Как вы думаете, в чем разница? Не знаете. Это отношение между переменной и методом. Ну, то есть там же вызова нет. На самом деле, да, все верно. Соответственно, пунктирное — это чтение поля или, значит, соответственно, свойства, а сплошная — это изменение этого свойства. Мы сразу можем определить, что меняет, что читает. Давайте убирать все лишнее. Нам ничего это не стоит. Это же обычная диаграмма. Наверное, нам не понадобятся вот такие функции, как select, addNode. Понадобятся вот эти две. DeleteNode и update workCanvas, да. Соответственно, DeleteNode мы видели, она простая, она просто меняет у нас editor state каким-то образом. А, нет, не меняет, да. Она каким-то меняет содержимое графа. Update workCanvas, когда она вызывается? Давайте щелкнем. Вот. Сама функция. Она занимается очень интересной штукой. Она получает какие-то айдишники элементов, мы видим. Пытается найти какие-то новые элементы, что-то с ними сделать, создать. И еще она какие-то удаленные элементы, очевидно, получает и тоже с ними пытается что-то сделать. Мы видим, что простыми двойными щелчками, значит, на соответствующих функциях мы просто удобно навигируемся по коду. Причем не важно, в каких местах проекта этот код находится. В другом классе, в другом вообще проекте внутри solution. Нам без разницы. Ну и давайте смотреть. Очевидно, что здесь вот эта часть кода нас интересует, да? Там, где мы пытаемся получить ключи и удалить лишние элементы. Очевидно, тут удаляется только то, что было удалено из графа. Из графа удалялась вершина. Если мы заглянем внутрь графа самого. Так. Давайте вот. Show method this calls. Напишем. И, собственно, containing type. И еще раз containing type. Мы поймем, что вот этот самый update workCanvas, он обращается к графу, но не ко всему, а только к его узлу nodes. Именно поэтому он сразу показался. Узел nodes — это на самом деле не что иное, как свойство. Как пара методов getter и setter. Можно их легко тоже обнаружить, увидеть. А еще тут есть, и мы видим это, да, такое замечательное свойство, как edge ребра. И оно вообще не задействовано. Очевидно, они не удаляются. И вот таким нехитрым способом мы, наверное, начинаем подозревать, что проблема в процедуре update canvas. Update work canvas. Давайте это отметим на диаграмме, пометим ее как такую красненькую, возможно, содержащую причину нашей ошибки. И добавим сюда комментарий. Напишем. Возможно, ошибка. Потому что не обновляется элементы UI, связанные с ребрами. Отлично. Что теперь можно делать с этой замечательной картинкой? Ее, естественно, можно сохранить внутри проекта. Если вы посмотрите на верхнюю полочку, увидите, что это просто файлик с расширением DGML. Кто-нибудь знает какие-нибудь файлы внутри Visual Studio с расширением DGML? Нет? Окей. А кто пользовался архитектурными инструментами внутри Visual Studio? Тоже таких нет. А, отлично. Значит, покажем. Этот файлик на самом деле из себя представляет такую XML-ку, в которой написано размещение всех этих элементов. И его можно включить в проект, но это не всегда нужно, особенно если вы разбираете баг. С багом было бы приятнее сделать следующее. Как-то дополнительно можно перерасположить эти элементы, ну, чтобы они покрасивше выглядели. Для этого тут есть специальное меню, можно по-разному их располагать. И было бы неплохо скопировать это как картинку. И, например, после этого оформить баг. Соответственно, New Work Item Bug. Сюда вставить картинку, на которую может посмотреть человек. И описать какой-то текст. Ошибка при удалении вершины. Ну, соответственно, если все хорошо, у нас интернет тут есть. Баг сохранится, он может быть назначен нами тому самому junior-девелоперу, который его допустил. И он, глядя на картинку, достаточно точно поймет, в каком месте кода он допустил оплошность. Если вы принесете DGML-файл внутрь проекта, он не только сможет смотреть на картинку, да, и разбираться, в каком методе, где у него ошибка, он может навигировать по этой диаграмме, то есть двойным сучком перейдет прямо к тому методу, куда нужно. Смотрим дальше. Это не все, на что способен CodeMap. Вряд ли вы будете пользоваться вот таким статическим анализом. Скорее всего, у вас история будет немножко другая. Давайте запустим отладку. К ней-то уж все привыкли. Мы точно знаем, что удаление ребра начинается вот с этого delete нода. Да? Тут тоже стоит breakpoint. Я запущу просто проектное исполнение. И воспроизведу небольшой пример. Нарисую вершинку и поставлю ребро. А после этого удалю одну из вершин. Мы в нужном месте кода. Теперь мы можем, по идее, смотреть на вотчи, да, устанавливать локальные переменные. И обычными клавишами F10, F11 выполнять код, да, входя в процедуру и выходя. Чтобы, если код у нас сложный, чтобы было проще с ним манипулировать, мы можем также показать код map. Вот тут есть кнопочка. И мы видим, что сейчас уже сформировался код map. Он немножко по-другому выглядит. Тут розовенький цвет. Посмотрим, что будет происходить с этой диаграммой, если мы сейчас начнем отлаживать. Вот я нажал F11, перешел внутрь процедуры delete node. У меня сразу обновилась диаграмма, вы видите. И сейчас я опять вошел в другую процедуру. Она здесь что-то выполняет. Вышел обратно. Мы видим, как цветом подсвечивается на этой диаграмме, собственно, наше текущее местоположение, наш текущий stack trace. Давайте мы вот вышли, зайдем в другую процедуру. Процедуру delete node. Видим, она появилась вот таким вот способом. Что интересно, мы также можем по диаграмме сейчас перемещаться между методами и наблюдать контекст внутри этого метода. Обращаю внимание, я переключаюсь между методами, у меня меняется состояние вкладочки Autos. Да? Тут оно такое, тут такое, тут такое. Это очень удобно, если вы потерялись внутри stack trace, да, вы не знаете, какое состояние было при данном вызове внутри той процедуры. Ну, это таким нехитрым способом. Вы понимаете, что здесь удаляются ребра. Все вроде хорошо. Но вот тут появляется новая процедура. Она новые элементы создает. А из удаляемых элементов удаляет всего лишь один. Только, собственно говоря, вершину. И вы можете также точно прокомментировать, что не удаляются ребра. И как-то пометить, ну, например, вам красный цвет не нравится, который по умолчанию, а нравится такой глубоко фиолетовый цвет, что именно здесь у нас ошибка. Точно так же вы можете эту диаграмму сохранить, приложить к багу, и точно так же ее на той стороне может увидеть ваш junior developer. Что? Баг как завести? Так, ну, все очень просто я сделал. У меня есть такая штука, называется Team Explorer. Она сбоку в Visual Studio присутствует чаще всего. И New Work Item, баг. У вас открывается окошко. Я в отладке, правда, мне не очень удобно, не очень вам видать, наверное. Сейчас я его приведу в обычный режим. Ну, а здесь вы оформляете, как картинку вставляете. Окей. Такой небольшой пример. Я возвращаюсь к слайдам. Вот такая история о программисте. Он, получив вот этот код map, теперь сможет не только более эффективно отлаживать свой код, да, видя, как именно перемещается процесс управления, но и производить некий статический анализ его, даже не включая отладку. Особенно каких-то громоздких приложений. Да, пожалуйста, вопрос. Вы, да, вот сейчас тут вопрос был, значит, такой. Можно ли как-то ограничить зону поиска при статическом анализе? Если вы сейчас наблюдали демо, я сам говорил, какие именно процедуры я хочу показать, да, те, которые не нужны. Я их добавлял вручную, да. Да. Все, что он вызвал. Вы можете найти, смотрите, да, окей. Если я слишком много методов вызываю внутри метода, правильно, да? Они же все покажутся, мне не очень удобно показать их все, а потом удалять по одному. Для этого я могу просто в коде найти нужный вызов, правой кнопкой щелкнуть и показать show on codemap. Именно на том codemap, который сейчас открыт, этот метод и покажется. Еще раз, участок кода выделить и все вызовы из него, чтобы показались, да? Ну, пока такого нет, ждем апдейта третьего, возможно, там появится. По одному их можно добавлять, если их слишком много, да? Или можно добавить все и удалить лишние, как я это сделал только что я. А, собственно, я рад, что возник интерес такой у программистов. При статическом анализе тоже удобно, особенно если вам лень запускать проект, если долго добираться до этого участка кода, посмотреть, осуществить ревью, самое то. Так. Поехали. Архитектор. Собственно, архитектор у нас говорит следующее. Для разработчиков я полиция нравов, борюсь с лишними связями. На самом деле у архитекторов две задачи. Первая — проектировать, изначально рассказывать, как должна выглядеть система внутри. А второе — это смотреть, чтобы то, что делают программисты, действительно соответствовало архитектуре. Какие у него отличные проблемы от нашего разработчика, от нашего программиста? Во-первых, он чаще всего имеет дело с огромным кодбейс, да, с огромными проектами, в котором там уйма всяких DLL-ок, экзешников, каких-то других проектов. И он не работает с отдельными функциями, наверное, или очень отдельно с ними работает. Второе — это чаще всего он имеет дело со слоистой архитектурой. Нужно как-то упорядочивать эти DLL и связи между ними. И третье. Чаще всего сам архитектор не исправляет код. Его главная задача — объяснить другому, что он делает не так. Давайте посмотрим, что же может CodeMap в сочетании с архитектурными средствами. У меня тут заготовлена другая Visual Studio. Здесь открыт большой проект. Он, кстати, более-менее реальный. Это некая предыдущая версия сервиса лицензирования мобильных приложений, которые делает наша компания. Давайте я сверну, чтобы у вас впечатление появилось о масштабах. Ну, много проектов. Можете наблюдать. Естественно, что архитектор не будет читать весь код, но это ужасно. Представляете, там 10 с лишним проектов. Это только один из наших больших вещей. У него просто времени физически не хватит. А ему нужно отслеживать все, что делает программист. Я уже спрашивал, пользовались вы архитектурными средствами. Вы ответили, что нет. Давайте я тогда покажу, что ли. Эти архитектурные средства на самом деле давно появились в Visual Studio, еще в 2010. И вот одно из них я сейчас продемонстрирую. Называется эта штука Layer Diagram. Никто не знает, что такое Layer Diagram? Кто знает? А, знаю, да, то есть, говорите, не знаем, что такое архитектурное средство Visual Studio. Никогда не пользовались? Значит, а что такое layer, вы знаете? Что такое слой в ПО? Окей. Значит, для тех, кто не знает, слой ПО — это некий, ну, как бы, часть вашего исходного кода, который отвечает за какую-то зону, да, например, за связь с базой данных, за бизнес-логику, за пользовательский интерфейс. И вы понимаете, что чаще всего слой, ответственный за базу данных, не должен ничего знать о пользовательском интерфейсе. Вы четко определяете зависимость между слоями. Здесь я нарисовал простую архитектурную диаграмму, которая показывает связи между слоями, да, что у меня есть такие слоя, как... Так, извиняюсь, что-то переместил не совсем хорошо. Бизнес-логика, там бизнес написано. Данные. Абстракция репозитариев и контроллеры. Стрелочки и направления очень важны. Это знание, например, контроллеров о бизнес-логике. Вы видите, что контроллеры о бизнес-логике знают, бизнес-логика о контроллерах не знает ничего. Кроме того, что это очень красивые прямоугольнички, связанные между собой не менее красивыми стрелочками, эта диаграмма функциональна, то есть это реальный инструмент. Обратите внимание на то, что циферки висят рядом вот в правом от вас углу, да? Меня в левом. Это не просто цифры, это специальные связи. То есть если я выделил сейчас контроллеры, в окошечке Layer Explorer я вижу, что к этому слою относятся вот такие классы. Могу прицеплять классы, могу проекты, могу namespace. Для чего? Для того, чтобы щелкнуть правой кнопочкой и нажать Validate Architecture, проверить архитектуру. Что-то начинает происходить. Проект компилируется и анализируется. Если у меня все будет хорошо, мне сейчас скажут об ошибке. Сказали несколько ворнингов и несколько ошибок. Давайте прибавлю, чтобы вам было видно. Мне говорят об ошибке неправильная зависимость. Вот у вас есть некая связка, которая недопустима в этой архитектурной диаграмме. Сюда даже можно перейти и увидеть. Давайте я сейчас обратно вернусь. Что происходит? У меня есть entity-репозитарий, который относится к слою данных. Есть iRepository, это абстракция. И я вижу, что в контроллере я начинаю использовать непосредственно класс слоя данных, а там такой связки прямой нет в архитектуре, не определена. Мне придется что-то переделывать. Понятно. При этом проект, кстати, компилируется и даже запускается. Я это сейчас сделаю. Пока он компилируется, я расскажу кое о чем еще. Это, кстати, ажур проект. Кто-то из вас делает ажур решения? Есть такие люди. С ажурными решениями. Другой не менее интересный инструмент для архитектора — это та самая диаграмма зависимости или dependency graph, да? Есть такой пункт в меню архитектуры, в нем его легко выбрать. Если вы его построите, вы увидите картинку типа той, которую я показывал на слайде. Когда много проектов, много namespaces, они все между друг другом как-то связаны. Вот. И показаны, как именно на самом деле они связаны. Если тут прибавить, то можно посмотреть. Причем мало того, что можно посмотреть, можно еще раскручивать это все, смотреть, какие там внутри класса, какие связи между ними. И знаете, это как в матрице. Такое погружение, начинаешь видеть картинки, тебе много сразу становится понятно. Но на самом деле, если вы анализируете чисто с dependency graph вот эти зависимости, вам сложно. Слишком много подробностей. То, о чем меня спрашивали, значит, программисты только что. А есть ли слишком много вызовов? Нельзя ли показать на диаграмме только те методы, которые меня реально интересуют? Можно. С использованием CodeMap можно. Кстати, я сразу вас прошу обратить внимание на то, что расширение тоже DGML. Сейчас не зря компилировал. Сейчас я попытаюсь запустить отладку и проследить, ну, какую-то операцию, как она выполняется на нашей архитектуре. Это особенно полезно, если вы выявили какое-то нарушение архитектуры, да, и пытаетесь рассказать программистам, почему так делать не надо. Вот смотрите, такая цепочка вызовов, это не очень хорошо. Так, наш любимый Internet Explorer. И, по-моему, там где-то есть breakpoint внутри. Нет. Специально поставил. Есть окошко, да. Но я точно знаю, где я поставил. Так, давайте скроем, чтобы не мешалось. Значит, есть такой action тут в MVC-приложении, называется Transit License. Мы сейчас его вызовем и посмотрим, как это будет работать. Введем логин, пароль. Зайдем в систему. И сделаем такую хитрую штуку. Здесь у меня есть клиенты. Я могу им свободные лицензии свои передавать. Вот мои клиенты. На одного из них я, в общем-то, передаю лицензии. Две штуки. Стоп, breakpoint сработал. То есть мы зашли в этот метод. И мне теперь нужно прояснить, значит, нашим программистам, что происходит при вызове этого метода. Как идет вызов между моими архитектурными слоями, между моими зависимостями. Я точно так же могу вот здесь нажать кнопочку Code Map и посмотреть, что происходит. Вместо того, чтобы открыть что-то новое, у меня на моей архитектурной диаграмме, собственно, появился этот метод. Я могу продолжать отладку. Ровно так же, как и раньше. И смотреть. Тут у меня. Dependency graph оказался не особо видим. И могу смотреть, где мы сейчас, и как то, где мы сейчас, соотносится с другими элементами этой диаграммы. Вплоть до того, что если мне хочется, то я могу для каждого из этих вновь появившихся методов, извиняюсь, что-то очень медленно приближается, показать, где он находится. Show containing type. Ровно так же. И у меня, вы видите, да, вместо того, чтобы появился еще один узел, там, где он находится, найден был на этой диаграмме узел A plus licensing frontend DLL. И именно в нем был показан именно мой метод, что он там, нигде иначе. И точно так же я могу посмотреть, где у меня сейф. Так, show containing type. Он в другой DLL-ке. Change set model. И мы можем таким образом посмотреть, как именно прошел вызов. Прямо в режиме отладки или в режиме также точно статического анализа кода. Во всей архитектуре посмотреть какой-то сценарий и объяснить его. Точно так же прокомментировать, вывести там куда угодно на доску, приложить его в качестве примера к нашему проекту, чтобы другие люди смотрели. Ну, чуть-чуть более интересный пример с преподавателем. Мы с архитектором закончили. Так, давай. Преподаватель у нас постарше, лет 35 ему. И он сталкивается всегда с одной и той же проблемой при объяснении различных технологий студентам. Им, в общем, непонятно, как код исполняется. Все прекрасно, да, они могут выучить теорию, но вот почему не работает программа, объяснить не могут. Причем ими же написанная программа. какие у него проблемы. Он часто сталкивается с исходниками, да, не очень большими, это учебные проекты, но обычно они не очень качественные. Второе, он часто рассказывает на своих лекциях о разных технологиях, вообще о разных языках, и пытается сравнить их. Ну и, наконец, ему нужно, чтобы студенты понимали, как программа исполняется, это исполнение каким-то образом визуализировать, да, показывать, демонстрировать. Давайте к третьему демо. Запущу еще одно Visual Studio. У меня тут есть несколько учебных проектов типовых, таких примеров. Так, еще раз. Один из них будет на C++. Один из них будет на JavaScript. На C-Sharp не будет. И один из них будет на Python. Окей? Нам понадобится Visual Studio. Сейчас она запустится. Начнем, пожалуй, с чего-нибудь попроще, то есть C++. Придется его поискать немножко руками. Так, вот у нас вот есть такой проект. Очень простой. Он демонстрирует студентам, как писать игру «Морской бой», вообще говоря, в консоли. Все же, ну, как бы в молодости писали консольное приложение. Кто писал? Все писали. Отлично. На самом деле, неважно, консольное или не консольное приложение, вы это понимаете. Важно, что это нативный код. Обычный C++ native. Никакой не там CLI. А, чтобы вы не сомневались, вот вам код. C++. Никаких там серьезных вещей таких нет. Вот int main. Все как положено. Код довольно простой. Но тут много различных процедур. Обычно такие задания дают специально, чтобы люди научились пользоваться функциями и процедурами. И надо просто прояснить, как эта штука работает. Давайте поставим опять же наш любимый breakpoint. Так проще. Это такой традиционный метод. Он тут стоит. Демонстрации студентам того, как именно исполняется программа. И вот у нас запустилось, и мы видим, что кнопочка CodeMap никуда не делась, мы ее можем нажать. И мы увидим нечто странное, но, в общем-то, похожее на правду. Тут какие-то две замечательные процедуры. External код показан. Это связано с тем, что мы сейчас в отладчике. А в нативном коде очень сложно определить, где кончается одно, начинается другое, поэтому тут лишние процедурки появляются. Но тем не менее, да, если мы начнем ходить, мы вполне можем посмотреть, какие именно процедуры как вызывались. Так, нам куда-нибудь step out нужно сделать. В какой последовательности, ну и так далее. Где мы сейчас находимся? Весь стек вызовов, он как на ладони. При этом мы точно так же можем навигировать по нашему дереву, и у нас локусы меняются. Мы всегда можем ответить на вопрос студента, что бы там случилось, если мы другие переменные там видели. Какие они там в том контексте. Окей, с нативным кодом все нормально, мы это видим. Что у нас с другими языками? Давайте откроем какой-нибудь JavaScript. С JavaScript так. Неважно, какой JavaScript вы используете, в браузере или не в браузере. Или, например, как я сейчас открыл пример приложения для Windows 8. Поверьте мне на слово, я, конечно, смогу, если у нас время останется, показать дополнительные демо в браузере. CodeMap доступен и там. Значит, мы сейчас запустим приложение на исполнение. Оно немножко по-особенному запускается. Так, вот breakpoint. Никуда не делась у нас наша кнопка CodeMap. И здесь происходит что-то специфическое, мы видим, да? У JavaScript очень часто встречаются, это же функциональный язык, анонимные методы, анонимный код. Самый главный анонимный код — это вот эта функция главная. Ай-яй-яй, что-то мышка у меня не очень хорошо работает. Видите, она никак не проименована. Но мы в ней находимся. Если это происходит, то это anonymous function, мы это видим. Самое интересное случается, когда вы встречаете другой анонимный метод. Ну, нам несколько шажков нужно пройти, чтобы до него добраться. Так, мы, по-моему, не добрались. Добрались. Сори, нет, не добрались. Сейчас я еще один брейкпоинт поставлю. Вот тут вторая функция наша. Еще раз. Это мы закроем, нас не интересует. Новый код мы покажем. End-event listener. И вот мы увидели, что мы в другом месте совершенно уже, да? Вот у нас анонимная функция была уже одна, вот она. А сейчас мы находимся внутри другой анонимной функции обработчика. И что интересно, код map нас не путает. Он не пытается две анонимных функции свести в узел. Он очень четко понимает, здесь одна, здесь другая. И несмотря на немножко другую парадигму разработки, на функциональную парадигму, мы опять же в CodeMap не теряемся. Последний пример от преподавателя. Тут новомодные, значит, у нас явления появляются. Например, преподаватель услышал, что Python для первокурсников лучше дается, чем, там, не знаю, C++ или C#. Действительно, это очень приятный код, и он за счет того, что очень чувствителен к отступам, не позволяет студентам бесноваться с кодом. Не позволяет им выстраивать все инструкции в одну строчку. Тут все очень хорошо. Приучает к хорошему стилю. И здесь он пишет простой пример. Опять же, наверное, все его писали. Это вычисление выражения по обратной польской записи. Все знают, да, чем уравняется 20, 30, 50 плюс и умножить. Чему? Ну давайте, 20, 30, 50 плюс и умножить. Что нужно сделать сначала? 30 и 50, да, сложить, а потом умножить это на 20. Вот. Окей. Для этого нужен стек. Тут такая вот реализация стека с классом. Здесь какие-то такие даже лямбды есть, вы видите, да? Прикольно. Простая функция main. То же самое. Отладка. Стоп. А, да, меня просят ввести что-то. Да? Давайте наш любимый пример 20, 30, 50 плюс и умножить. И вот мы остановились. О, ошибка. Демо-фейл. Я думаю, что на самом деле может спасти пересоздание проекта. Давайте еще раз. Ну-ка. Может что-то случиться? Нет. Увы. С питоном не получилось, да. Ну, окей, я вам... Раньше получалось. Я вам даже могу рассказать, чем отличается питон. Да? Ну так, на пальцах. Ну, кроме того, что он иногда глючит и не работает. Я, кстати, могу очень быстро сейчас попробовать исправить ситуацию. У нас есть небольшое количество времени. Для этого мне надо просто остановить дебаг. В прошлый раз просто помогло. Один раз я нарывался на подобную ошибку. Как всегда, эффект присутствия. Для этого делается новая Visual Studio. Кстати, с Iron Python кто-то знаком? Есть такие люди, да? То есть вы знаете, Python на .NET — это ничего такого критичного. Все окей. Ставите плагинчик, у вас появляется вот такая штука, новый питоновский проект. Нас интересует Iron Python Application. Вот такой вот. Код мы сейчас писать заново не будем, мы его скопируем. Не надо переживать, что мы сейчас займем много времени. Iron Python Application 1. Так, какой-нибудь Notepad++ нам поможет, чтобы не открывать инстанс Visual Studio. Ну и как-нибудь так. Ну давай. О, чудеса. Как говорится, преподаватель исправил свои задачи, исправил свой фейл. Мы видим здесь небольшие, конечно, недоразумения. Например, функция main у нас называется main$85. А почему это происходит? Python язык динамический, там вокруг практически любого метода, если мы рассматриваем, как это в силу происходит, делается такая динамическая обертка, там классы и функции может переименованы быть. Нам придется смириться с этими странными надписями external code и $85, что они здесь появляются. Но тем не менее, при отладке, да, мы точно так же можем увидеть, как происходят все пуши, там, вызовы методов, в том числе даже, ну, сейчас у нас три итерации пройдет, очередной токен должен быть операцией. Так, это pop. Еще один pop. В том числе даже можно увидеть лямбду. Но в отличие от хорошего поведения для JavaScript, мы здесь просто не увидим название. Ну, а в целом вы видите, что даже с Python работает. Хотя никакой дополнительной работы разработчиками интерпретатора Python для Visual Studio, да, плагина Python, не было проведено для CodeMap. То есть никаких специальных обновлений вот этого плагина для поддержки CodeMap не было. Как эти чудеса происходят? На самом деле я здесь практически все время, пока рассказывал об истории преподавателя, немножко жульничал. Я вам не показывал статический анализ кода. Он действительно невозможен в нативных языках и невозможен в языках там не из комплекта C-Sharp Visual Basic. Вне сил языках, да? Он доступен здесь только при отладке. За счет того, что эта технология интегрируется с одной стороны с MSIL, да, с Intermediate Language, а с другой стороны она очень плотно интегрирована с подсистемой отладки. Это способ визуализировать ваш call stack. Неважно, в чем вы этот call stack делаете. В нативном коде, где-то в Python вообще, короче, или там в JavaScript в браузере. Если у вас Visual Studio поддерживает отладку исходника, вы сможете построить такой CodeMap и продемонстрировать это вашим коллегам. Так. Ну что у нас получается с вами? Получается, что CodeMap — это, в принципе, отличный инструмент для того, чтобы разобраться в сложных ситуациях с кодом. Почему не работает? Почему здесь не очень хорошо написано? Как это работает вообще? И это все напоминает нам вот такую доску, да, где очень-очень много фактов, и они связаны какими-то линиями. В общем, для каждого из этих людей, они тут не зря были подобраны, этот инструмент делает из них Шерлока Холмса. Он такая лупа, он база знаний, он пытается угадать, какие связи, значит, у вас есть с другими частями, что может быть причиной. Ну, три Шерлока Холмса, они разные, но они все, в общем, Шерлоки Холмсы, от этого менее производительными их умы не становились. На этом все. Я жду ваших вопросов, я буду рад на них ответить. Пожалуйста. Есть ли что-нибудь, что позволяет визуализировать исполнение кода, написанного сразу для нескольких платформ? Для нескольких потоков. Окей, смотрите, для нескольких потоков отдельное какое-то средство визуализации его нет. Да? То есть вы увидите, ну, на одном CodeMate может быть несколько различных поддеревьев вызовов. Это сейчас возможно. Но показать асинхронный вызов какой-то отдельным видом, значит, стрелочки, пока такой возможности нет. Я думаю, что в компании Microsoft над этим работает. Вот с каким-то апдейтом Visual Studio, там, я не знаю, будет это третий, там, будет это пятый, такая возможность появится. Им такой вопрос задавали. Пожалуйста.
Вот вы показали средства для архитектора, когда была диаграмма слоев, и запустили программу на компиляцию, и возникли избыточные лишние связи, которые не закладывались архитектором. То есть эта диаграмма строится архитектором заранее, и он по ней судит уже, как программисты написали обмен данных между слоями. Да?
Смотрите.
То есть это эталонная была
диаграмма. В принципе, да, это эталон. Он никак... не строится layer diagram, да, вот то, о чем мы говорили сегодня, то, что мы показывали, он никак не строится автоматически из кода, в отличие от dependency graph. Он нужен именно для того, чтобы контролировать, что действительно нет архитектурных ошибок. При этом, как вы видите, несмотря на то, что архитектурные ошибки были, там целых два исключения, у меня проект все равно запускается и работает. Это не ошибки кода, это ошибки архитектуры. Вот. Да, пожалуйста.
Подскажите, вот примеры были, когда мы закапывались в код, то есть мы находили какой-то метод и смотрели, какие методы вызываются из него.
Да.
Обратная задача решается или нет?
Да, конечно.
Смотреть, откуда вызывается.
Можно, да.
Метод.
Там можно показать не только метод, который будет вызван из текущего, да, но и можно посмотреть на методы, которые выше по колл-стеку. И по ним точно так же можно будет приходить.
А для, допустим, свойств переменных внутри класса. То есть посмотреть, откуда изменяется переменная.
Да, можно. Мы сейчас, когда статический анализ делали, мы к этому подошли. Помните, пунктирные линии, прямые линии к переменным.
Да, там мы делали наоборот. Мы посмотрели, какие переменные метод изменит.
Да, но можно и в другую сторону. Да, это можно. Единственное, что я сразу вам скажу, да, есть некие ограничения с этим, связанные вот с нативным кодом. То есть если речь идет о C-Sharp, там, о Visual Basic, все прекрасно. В C++ прекрасно не все, но тем не менее базовая функциональность есть. И это радует. Да, пожалуйста.
Скажите, а в рассматриваемых инструментах есть какие-нибудь средства оценки code coverage?
Code coverage, конечно, есть. Он просто не совсем относится к CodeMap. Речь идет о модульных тестах, я понимаю, да, и охвате. Да, безусловно, в Visual Studio есть возможность код-каверджинга. Единственное, что он работает только с модульными тестами компании Microsoft. По крайней мере, то, что я знаю, работает с MS-тестом. Я не знаю, может быть, они уже докрутили и код-каверджинг для других систем, тем более, что они с 12-й студии стали стандартным тест-раннером, запускать там член unit, X-Unit и другие тесты. Но код каверджинг там есть возможность посмотреть, какой процент кода был охвачен модульными тестами, какой не был. И более того, посмотреть на метод, и вы увидите там зелененьким, соответственно, выделено то, что охвачено, и не выделено то, что не было охвачено в течение модульных тестов. Но опять же, это не совсем по теме, да? Но инструмент есть, безусловно. Есть, да.
Вот, Александр, когда вы показывали архитектурные инструменты и на лайер-диаграмме вы ее валидировали, там, насколько я помню, была такая ошибка, что зависимость прямая на класс — это была ошибка, а зависимость на интерфейс
потому
была нормальным
что
свойством.
Да.
Вот интерфейс и класс, они определены в одной сборке?
Они определены в разных сборках у меня, но это не суть. Да? Важно было то, что интерфейс относился к одному лейеру у меня, к лейеру абстракции, а реализация доступа к данным к другому уровню.
А, то есть по лейерам вы раскидываете?
Да, по лейерам я раскидываю отдельно. Причем это делается довольно просто, я не показал, потому что, опять же, лейер-диаграмм не основная наша тема. Это просто перетаскивание на самом деле. Перетаскивание namespace, перетаскивание класса, откуда угодно, solution explorer, еще куда-то. Он привязывается к лейеру, это работает. Да, пожалуйста. Я не слышу самого главного вопроса, на самом деле. Интересно, кто задаст или нет?
У меня такая проблема. В MVC проекте у меня JavaScript не отлаживается почему-то. Как включить в MVC проекте?
А вы используете какой браузер?
Через Internet Explorer, Firefox и через
Inspector. Вот через Internet Explorer, смотрите.
Никак не, не включается.
Это надо смотреть у вас по месту, но через Internet Explorer отлично отлаживается Visual Studio. И Page Inspector, конечно, тоже. Ну, может быть, тогда уже после конкретный вопрос разберем. Он, опять же, не касается. Пожалуйста. Собственно, так.
Здравствуйте. Архитектуру диаграмм можно использовать для того, чтобы запретить порчу архитектуры. То бишь при билдинге
можно.
Произведется валидация архитектуры и скажется, что извини, у тебя архитектура не такая. Можно ли CodeMap использовать для тестирования как его?
Переходов.
Пути выполнения.
Пути выполнения. Значит, ответ такой: нет, невозможно использовать. Дело в том, что, смотрите, с архитектурой, почему там этот инструмент нужен? В архитектуре очень нечастые изменения случаются, особенно на этапе уже, когда основная часть разработки закончена. А в цепочке вызовов методов, конечно, это случается часто. Другое дело, что есть инструменты, которые позволяют вам, ну, типа как layer diagram, да, посмотреть, к чему этот метод относится и запретить какие, на уровне каких-то правил. Другая возможность — это бывший FXCOP, который сейчас называется… Ой, я не помню уже, как он сейчас называется. Он встроен в Visual Studio. Но там есть некие возможности, связанные с тем, что вы можете как стилистические какие-то ограничения поставить, так и ограничения на вызовы, на количество параметров и так далее. Собственно говоря, такой задачи про цепочку, да, чтобы ее валидировать, что она именно такая, никакая другая, ее никогда не было поставлено. Мало разработчиков просило, но если вы знаете, в каких случаях это нужно, в каких сценариях это нужно, я думаю, что вы можете пойти на Code Voice, на User Voice для Visual Studio, написать свое предложение, если найдется достаточное количество людей, которые поддержат вас. Я думаю, нетрудно будет это реализовать. Как вы видите, вопрос отладки, вопрос сверки. Зато вы можете поставить одну диаграмму, построить новую и посмотреть, в чем отличие. Эта возможность у вас есть. Угу. Есть еще вопросы, коллеги? Так, пожалуйста.
Будьте добры, а можно с помощью вот этих вот средств отслеживать циклические зависимости между классами, когда там один класс ссылается на другой, а
да,
другой опять же… А как это делается? Можете показать?
Циклические зависимости. Во-первых, вы можете увидеть это на… так, мы сейчас, кстати, открыли не совсем тот, наверное, пример. Да. Это Python. Давайте я приоткрою проект на C-Sharp, чтобы было попроще нам. Так. Да-да-да-да-да-да-да-да. Извиняюсь, что-то я уже… немножко потерялся. Вот он. Выстроим какой-нибудь CodeMap по-быстренькому. Шуан CodeMap. Если вы посмотрите, то здесь есть такая штука, analyzers. И то, что вы спрашиваете, да? Circular Reference Analyzer. Я сейчас не готов вам показать, как это работает, в силу того, что у меня в коде-то нет циклических зависимостей. Но если вы его вызовете, вам они покажутся. Ответ понятен, да? То есть на самом деле здесь достаточно интересные вещи есть. Вот, например, FineHub Analyzer. Знаете, что такое hub? Это, например, такой тип данных, который знает о многом другом. Такой класс-бог еще, антипаттерн называется. Он знает обо всем, если что-то где-то поменяется, то его, скорее всего, тоже заденет. Найти такие хабы можно легко вот с помощью второго пункта. Ну и, наконец, unreferenced node — это в случае, если вы построили CodeMap, потом вас какие-то вещи не интересуют, вы можете их легко найти, выделить, удалить, например. Вот такие дела. Вопросов больше нет? Или есть? Есть вот вопрос. Интересно, самый главный или нет?
Вот у меня вопрос такой возник. Писать архитектуру нужно обязательно по уже готовым классам? То есть… Или нет, мы можем сначала создать архитектуру, а потом под нее писать классы, да?
Тогда да. Потом, можно как… и так, конечно, но лучше,
то
как вы сказали…
То вручную именно связывать эти новые классы? С…
Да, но вручную это очень просто, еще раз говорю. Если у вас еще лейеры соответствуют namespace, то вам достаточно namespace закрепить за лейерами, и все будет работать. Достаточно чего? Ну, можно говорить так. Я имею в виду, что если вам нужны инструменты валидации типа тех, которые я показывал, это ну, так вот. Хотя можно, конечно, эти инструменты в одну сторону использовать и в другую.
Спасибо.
Да, вы можете. Более того, вы можете, если у вас CodeMap, не хотите его очень сохранять в проект, вы можете воспользоваться возможностью Visual Studio и сохранить layout. Помним о такой возможности, когда у вас открыта куча окон, и вдруг приходит неожиданное другое задание, очень срочное. Надо все бросить, выключить, короче, и начать делать его. Это чем чревато? Потерей контекста для программиста. Он потом, когда вернется, ему все заново надо начинать. Он в Visual Studio, в TFS, если вы используете, да, можно контекст сохранить, он сохранится куда-то на сервер, а когда вы закончите ваше срочное дело, вы просто восстановите контекст, появятся все те же окна, появится CodeMap, и это будет работать. Да?
Вот хотелось бы узнать, замечательные эти средства, и вы вначале говорили о том, сколько разработчики тратят времени на анализирование кода. Анализировали ли вы в своей компании, к чему привело использование вот этих вот средств?
Смотрите, мы будем обязательно анализировать, пока, к сожалению, рано нам делать выводы. Явно, что люди стали лучше понимать свой код, но вот экономится время или нет, тут, во-первых, много факторов может на это повлиять, да, а во-вторых, сам CodeMap как технология, он появился, если вы помните, он появился в январе, там буквально с первым апдейтом. Это не очень большой срок, мы перешли, в общем-то, уже на апдейт 2 сразу. За 2-3 месяца мы еще просто не собрали статистику. Спасибо за вопрос. Какой главный вопрос? Главный вопрос, где доступны, в каких редакциях Visual Studio доступны вот эти версии CodeMap, да, возможности CodeMap. Есть плохой ответ, да, в Ultimate, конечно же. Но есть и хороший вариант, то есть просматривать эти диаграммы вы можете в любой версии, хоть в Express. Строить можете в Ultimate. Поэтому если у вас какие-то, ну, нету BizSpark, например, да, в котором Ultimate идет, или вы слишком крупная компания для BizSpark, но слишком неприбыльная, чтобы купить каждому разработчику Ultimate, тогда вы можете купить это архитектору, не знаю. Ему это пригодится, хотя бы исходя из архитектурных утилит. Вот. Вот это был главный вопрос, а это был ответ на него. Спасибо большое. Да. Yeah.